Сугроб. Тот был большой и громкий. В нем все было большое и сразу громко заявляющее о себе. Рост 2,04. Лицо. Белое с россыпью рыжих веснушек, тяжелым подбородком, толстыми очками, мутно-голубыми глазами, мясистыми, всегда полуоткрытыми влажными губами. Голова. Рыжевихрастая, массивная, с выпуклым лбом и тяжелыми мочками ушей. Руки, длинные, с угрожающе толстыми локтями, с огромными тоже веснушчатыми пальцами. Ноги. Вернее, ножище в замшевых ботинках чудовищного размера. У этих ножищ, точнее, у пальцев ног, было тоже громкое выражение, как заметила Маша в их первую ночь. Она с детства поняла, что у пальцев человеческих ног есть, как и у лиц, свое выражение. У пальцев рук нет, а у ног есть. Поэтому все и прячут эти пальцы в носки. Белые гигантские пальцы ног Тодда с выпуклыми розовыми ногтями, слегка покрытые рыжими волосами, тоже были громкими. Особенно средние пальцы, громогласно лезущие вперед. А уж голос Тодда. Он гремел в двухкомнатной советской квартирке Машиных родителей так, что замирали соседи за нетолстыми стенами. Хотя это был и не бас, а просто высокий голос, часто срывающийся на фальцет. Бабушкины вазы звенели от него. Но самой громкой была улыбка Тодда. Когда его влажные губища расползались, обнажая белые, очень здоровые зубы и мясистые десны, пространство вокруг словно раздвигалось, наполнялось чем-то новым, иностранным, и советские люди со своими вечными страхами и опасениями цепенели от этой громкой демонстрации чужой свободы. «Не хохочи, это признак глупости», — учили Машу в семье и школе. А тот хохотал, брызжа слюной и откидывая назад свою рыжую голову. Хохотал так, что мама с папой неловко переглядывались. Но уж глупым он точно не был. Его в очередной раз наняли в качестве переводчика для сделки по продаже партии высокоточных американских металлорежущих станков. Сделка завершилась удачно. Босс с юристом и секретаршей сходили в Большой театр на Лебединое озеро и улетели к себе в Детройт. А тот остался на неделю, чтобы посмотреть Москву, в которой он был впервые. Друг его друга-слависта, живущий в Москве и пишущий репортажи для американской прессы, уехал с женой в путешествие по Сибири, оставив Тодду пустую квартиру в доме для иностранцев на Кутузовском проспекте. В Ленинграде Тодд бывал неоднократно, 8 раз переводчиком на таких же сделках и 2 раза студентом, когда учился на филфаке Стэнфорда. А в Москве ни разу. Машу он встретил на катке в парке Горького и влюбился сразу. «Горький парк» — так назывался американский бестселлер, вышедший недавно и в самолете рейса «Нью-Йорк-Москва» 4 декабря 1981 года. Тодд прочитал его, готовясь к загадочной Москве, столица красной утопии. Детектив про бесстрашного следователя Ренько, прекрасную Ирину, коварного КГБшника Приблуду и алчного Осборна, он, филолог-славист, счел слишком попсовым. Но парк Горького его возбудил. Не умея толком даже стоять на коньках, он отправился туда на каток и въехал в Машу, как самосвал в легковушку. Они упали в сугроб, как в романе Романа. С сугроба все и началось. Маша была привлекательной, стройной, с широкими плечами, живым лицом и большими темно-зелеными глазами. Кончала престижный журфак МГУ, куда поступала 2 раза. Родители ее происходили из московской технической интеллигенции. Она уже неплохо знала английский, а тот прекрасно говорил по-русски, хоть и с сильным американским акцентом. Он родился и окончил школу в Остине, где его отец торговал немецкими автомашинами, а мать со своей сестрой-художницей делали необычные ювелирные украшения и продавали их в салоне на главной улице города. Первая ночь Маши и Тодда прошла в той самой квартире на Кутузовском. И в этой большой 4-комнатной квартире были белые стены, что для советского человека уж совсем непривычно и даже как-то неприлично. Это же только в больницах бывает. Все вещи тут были иностранные, по-иностранному пахло все. А в ванной комнате стоял фантастический американский унитаз, всегда наполненный водой. Рядом с ним сверкала загадочное биде. В тот вечер они опять катались в парке. Маша учила Тодда. Но легче было научить фонарный столб. В Стэнфорде Тодд занимался греблей. Они замерзли и охрипли от хохота. Своими огромными ручищами Тодд зажег две толстые свечи, откупорил бутылку французского вина, где на этикетке темнел старинный замок, разлил темно-рубиновый напиток по непривычно большим и идеально чистым бокалам, и они стали пить и говорить, сидя на иностранном серо-черно-красном диване. У Тодда до Маши была подруга в университете, тоже довольно высокая, но потом ушла от него. Позже, когда он учился в аспирантуре, тоже была подруга, но их связь снова кончилась ничем. И у Маши было два романа. Первый завершился быстро, второй со студентом-медиком Валентином, любителем травы и тяжелого рока, тлел уже полтора года, готовясь погаснуть. Тот свалился на Машу, как американская секвойя. Маша поняла, что понравилось ему, но сама, в общем, ей было пока непонятно, что будет с этим громким Тоддом и как. Но было необычно и интересно. «Посмотрим», — сказала она себе. «Посмотрим». Вино их согрело и быстро опьянило. Тодд не предложил никакой закуски. У него ее и не было, хозяева оставили холодильник пустым. Утром Тодд выпивал две чашки черного кофе, съедая с ними два огромных куска советского белого хлеба, намазанные один арахисовым маслом, а другой клубничным джемом, привезенным с собой. Обедал он в городе, где придется, вечером пил пиво с чипсами или чай с советскими пряниками, которые полюбил еще в Ленинграде. После второго бокала Тодд вдруг резко замолчал, окаменев. На мраморных щеках его проступили красные пятна. Он взял Машину руку. В его длани она смотрелась рукой ребенка. «Маша, ты очень мне нравишься», — произнес он и добавил. «Очень». Его влажные, раскрасневшиеся от вина губы раздвинулись, и громкая полуулыбка озарила иностранный интерьер. Не ответив ничего, Маша в упор разглядывала лицо Тодда. Его пальцы сгребли с этого лица очки. Глаза его сразу стали больше и не такими мутными. Лицо приблизилось, заполняя гостиную. Большие влажные губы Тодда накрыли Машины губы. Они стали целоваться. Для Маши это было трудновато, губы великана ей еще не встречались. Изо рта Тодда пахнуло пустым желудком. «Маша, можно?» — раздалось у нее в ухе. Ковш его ладони бережно накрыл ее грудь, обтянутую махеровым свитером. «Да», — ответила она. В постели после объятий и влажных громких поцелуев в ее грудь и плечи он потянул с нее трусики. «Маша, можно?» «Я сама». Она положила свои детские руки на его ковши и честно призналась. «Тот, у меня кончаются месячные, это ничего?»
«Месячные? А, менструация», — вспомнил он.
«Ну да, совсем там немного крови. Не помеха?»
«О, нет-нет»,
— понял он и радостно закивал гигантской головой.
«Это совсем не помеха, это нормально, нормально».
Маша стянула трусики вместе с их содержимым. Самодельной гигиенической прокладкой, которую ежемесячно изготавливали миллионы советских женщин, ногой сбросила трусики с кровати. Тот стянул с себя полосатые трусы, и при свете все тех же двух толстых свечей, перенесенных в спальню, Маша увидела его член. Большой, белый, как и лицо Тодда, и рыжие волосы в паху. Ненадолго он сгреб ее в объятия, громко и влажно целуя. Потом стал неловко искать дорогу в сад наслаждений. И Маша помогла ее найти. Сильно и глубоко он вошел. Поднявшись над ней на руках, застонал, закинув голову, и замер. «Сфинкс», — подумала Маша. Он же ожил, обнял ее, бережно поворачивая на бок. Маша увидела большой кадык сфинкса. Тодд был опытен в постели, секс ему нравился. Но как он ни старался, Маша не кончила в их первую ночь. А он трижды впрыскивал в ее лоно свою сперму, сжимая Машино тело в белых и прохладных ручищах и мыча ей в голову.
«Машенька! Милая Машенька!»
Маша проснулась рано утром и стала собираться. Раскинувшийся по всей двуспальной кровати тот открыл глаза.
«Машенька, ты уже торопишься?»
«Да, увы, мне к 9:30 в уник, надо домой успеть заскочить». Стоя голой, Маша застегнула на себе лифчик и стала искать глазами свои розовые трусики на синем ковре. Но их нигде не было. Тот сел на кровати, обнял Машу, прижался лицом к ее груди. Она погладила его голову.
«Это плохо, что ты торопишься.
Прости, милый.
Тебе было хорошо?»
«Очень». Она поцеловала его в рыжие вихры. Они пахли обычным парнем, не по-иностранному.
«Что ты делаешь сегодня?»
«Вечером ничего».
«Мы исходим куда-то? Ну, you know, поужинать».
«Да-да, куда хочешь. Можно в шоколадницу».
«Лучше в Метропол».
«Метрополь? А меня туда пустят?» Она оглядывала ковер. «Где же они, черт?»
«Пустят, you know. Обязательно. Иначе им будет очень плохо».
Он произносил свое частое «you know» как «и now». «И сейчас», — переводила мысленно Маша. «Все американцы живут здесь и сейчас, а мы все в мечтах живем». Иностранный интерьер и ночь с американцем подействовали на нее. В голову полезли новые мысли. Как бы и в Штатах побывала. Но трусики пропали. Она ходила по спальне, приседая, заглядывая под кровать. Тот сбегал в гостиную за очками, вернулся, белый голый гигант в очках. Мощно присел, треснув коленом, и тут же:
«Вот, Машенька».
Подцепив с пола трусики огромным пальцем, он протянул их ей. «Ой!» — воскликнула она, взяла. «Что значит вовремя очки надеть?» Они рассмеялись. Из трусиков выпала самодельная прокладка со следами крови. Тот тут же поймал ее.
«И это еще.
Маша смутилась, схватила, глянула на их ложе первой ночи и заметила там красные пятна на простыне. «Ну вот», — она пожала плечом. «А думала, что все закончилось. Дуреха».
«Это нормально».
Тот опустился перед ней на колени и обнял.
«Маша, ты просто, you know, невероятная!»
Насвинячила твоему другу.
«Ты очень, очень невероятная!»
Он сильно прижал ее, целуя в грудь, ключицы, шею, потом поднял вверх и встал с колен. Маша повисла под потолком рядом с иностранной люстрой, с трусиками в левой руке и с прокладкой в правой. Так высоко меня еще никто не поднимал. Тот смотрел на нее снизу. У него было какое-то новое лицо. Она вдруг увидела другого человека. Другой тот. И ей захотелось с ним в постель. «Ехать надо», — вспомнила она с досадой и шлепнула трусиками по люстре. Тот опустил ее на ковер. Она натянула трусики, зажала прокладку в руке. «Милый, где здесь помойное ведро?»
«Что?»
— не понял он. «Мне надо выбросить».
«Я выброшу».
Он протянул ладонь. Она помедлила секунду, потом положила прокладку на эту ладонь, как на тарелку. Вот. Смятая с запекшейся кровью прокладка выглядела убого. Кусок ваты торчал из сложенного в четверо бинта.
«Это у вас так?»
«Это у нас так». Маша стала одеваться. Тот поднес ладонь к лицу и взглянул на прокладку, как ученый на диковинное насекомое. «Интересно?» Маша натянула свитер, вытряхнула из ворота свои каштановые волосы. Она вообще не была стеснительной.
«You know, необычно, очень.
А у нас обычно.
Странная конструкция. Очень.
Самодельная.
Как?»
«Ну, я сама это сделала и делаю каждый месяц».
«Почему? А аптека? Купить? Там есть только вата и бинт. А тампакс? Что? У вас можно купить в аптеке тампакс?»
«Тампакс? Впервые слышу. Это что, для менструации?»
«Да, у нас все женщины покупают тампакс. Очень удобно».
Натянув колготки и джинсы, она подошла к нему. Бросив прокладку на пол, он обнял ее.
«Маша, мы сегодня вечером...»
«Обязательно». Она смотрела в его лицо. Мутные глаза за толстыми линзами очков, полуоткрытые влажные губы, мраморная кожа с россыпью веснушек, тяжелый подбородок с тремя прыщами, увесистые мочки ушей. Все было замечательным, даже очень замечательным. Огромный, рыжий, странный, иностранный. Хочу. Забежав домой позавтракать и взять портфель, Маша поехала на вторую пару, все-таки опоздав на первую. За завтраком рассказала родителям и живущему с ними дедушке, что заночевала у подруги, а с Тоддом просто покаталась на коньках и сообщила, что решила пригласить его в гости. Родители, с которыми у нее были хорошие отношения, переглянулись, но ничего не сказали.
«Американца? В гости?»
— закричал глуховатый дедушка и рассмеялся, обнажая прокуренные редкие зубы.
«В наши времена, Машутка, за такое полагалось во!»
Он скрестил по паре узловатых пальцев в решетку.
«Пап, слава богу, сейчас не Сталин, а Леонид Ильич»,
— серьезно ответила деду мама. «Приглашай, Маш, конечно. Я пирог с рыбкой испеку». «А он немецкий знает?» — спросил папа-металловед, гася окурок.
«По-английски я не бум-бум».
«Зато я бум-бум». Маша жевала блинчик с творогом, запивая кофе. «Пап, он прекрасно по-русски шпарит. Лучше, чем ты по-немецки.
Тот, отличный парень. Умный, образованный, вам понравится. Все, я понеслась».
Она вскочила, дожевывая.
«А кроме виски твой тот что-то употребляет?» — спросил папа.
«Папочка, избавляйся от стереотипов», — произнесла Маша модное слово и побежала к вешалке.
«Водку будем пить», — серьезно сообщил отец матери.
Проводив Машу, голый Тодд снял с кровати окровавленную простынь, отнес в ванную комнату, засунул в стиральную машину, вернулся в спальню, поднял прокладку, побрел на кухню, разглядывая. На кухне сел на стул и склонился над прокладкой. Развернув заскорузлую от крови марлю, он обнаружил внутри кусок ваты. «И это делает каждая женщина? Ежемесячно?»
«Каменный век», — подумал он.
«И какого черта у них этого нет в продаже? Вот почему, а? Ведь запускают космические корабли».
Загадочная страна.
С Машей они встречались ежедневно, ночи проводили у него. И с каждой ночью им становилось все лучше вместе. И совсем не хотелось расставаться. Только один раз, когда Тодд пришел на ужин к Машиным предкам, они решили не ночевать у Тодда. На завтра он утром улетал в Нью-Йорк. Но этого им не хотелось. Просто очень не хотелось. Тодд подарил Маше прелестный тонкий свитер, купленный в валютном магазине «Березка», духи «Пуазон» и одну коробочку, которую попросил распечатать после его отъезда. Маша подарила ему пластинку «По волне моей памяти», «Палехскую матрешку» и «Мастера и Маргариту Булгакова». После шумного ужина у родителей с водкой, электросамоваром, пирогами и пением под гитару русских и американских песен играл Машин папа, тот оказался катастрофически немузыкален. Маша пошла провожать Тодда к станции метро. Шел снег. Горели окна в кирпичных и панельных домах. Они шли, молча взявшись за руки. Ни ей, ни ему ничего не хотелось говорить. Каждый шаг давался с трудом. Движение их к метро замедлялось. И когда сквозь снежную пелену закраснела буква «М», Маша остановилась, прижалась к Тодду. «Нет, нет, нет», — забормотала она в его американскую куртку. Тодд присел на корточки, обнял Машу, притянул к себе.
«Нет,
«Нет, нет», — повторяла она. «Машенька», — промычал он, — «я не хочу, чтобы ты уезжал. И я не хочу. Не уезжай, прошу тебя. Машенька, мне надо. Работа. Я приеду скоро, визу дадут. Обязательно, обязательно». Он встряхнул ее. «Не уезжай, не уезжай», — бормотала она, мотая головой. «Машенька, ну не уезжай». Они замерли, обнявшись. Потом вдруг Маша резко высвободилась из рук Тодда и побежала к метро. Не поняв, раскрыв рот, он приподнялся с корточек. В очках у него отразилась красная «М». Он бросился за Машей огромными прыжками и легко настиг. Но она, отмахнувшись на бегу, сбежала вниз по запорошенным гранитным ступеням входа в метро «Академическое», бросилась к телефону-автомату, срывая перчатки, сунула 2 копейки в холодную металлическую щель, набрала свой номер. Подошел отец. «Пап, маму позови», — пробормотала Маша. «Чего стряслось? Ты где?» «Ничего, маму позови, Битя». Подошла мать. «Мам, знаешь, я сегодня решила опять навестить», — решительно заговорила Маша, не глядя на возникшее рядом лицо Тодда. «Ленку Пенку?» — рассмеялась мать. «Теперь это так называется?» «Да так. В общем, я приеду завтра». Маша повесила трубку, повернулась к Тодду. Их прощальная ночь оказалась слишком короткой. Насмешливо короткой. Словно жалкий свечной огарок. Время сжалось, минуты стали секундами. Они бурно погружались друг в друга, шепча признания и бормоча исповеди, стоная и вскрикивая. Потом проваливались ненадолго в забытье. Потом снова скатывались в объятия, как в море. Но проклятые ручные часы Тодда все же запикали в 6:00. Маша дернулась, вскрикнув «нет». Но потом вдруг отпрянула. Села на край постели спиной к Тодду. Он приподнялся на своих ручищах. «Я не поеду в Шереметьево», — произнесла она, не оборачиваясь. И снова повторила зло. «Я не поеду в Шереметьево». Недолго побыв рыжим сфинксом, он подполз к ней, обнял, прижался носом к ложбинке внизу спины. Они замерли на несколько минут. Потом начался молчаливый кошмар одевания и сборов. Такси увезло Тодда в Шереметьево. Маша поплелась к себе домой. В университет не пошла, разделась, рухнула в постель и провалилась в яркий сон. Она, девочка, в бабушкиной квартире залезла в платяной шкаф, сладко пахнущий нафталином, огромный, полный платьев и белья. Роясь в ворохе вещей, она находит синие плавки отца, купленные им в командировке в Польше. Красивые плавки с тайным кармашком внутри, который, как объяснял папа, для ключа или мелочи. Оттянув молнию на кармашке, она обнаруживает там не ключ и мелочь, а фотографию мальчика. Это Тодд. Хотя он не рыжий, а совсем с другим лицом. Он говорит ей одну быструю фразу по-английски, но она совершенно не понимает ее. Он повторяет и повторяет. Наконец, она догадывается, что должна пойти на какой-то американский вокзал, чтобы встретиться с ним, потому что там будет что-то важное. Но если она опоздает, его увезут навсегда. Она идет, бежит по пустынным московским улицам, понимая, что опаздывает. Бежит, ищет этот вокзал и, наконец, находит его в каком-то некрасивом, старом, обшарпанном здании. Входит внутрь и оказывается в огромном американском вокзале, полном хорошо одетых, пахнущих духами и сигаретами американцев с чемоданами и сумками, идущих, спешащих, курящих, говорящих. В вокзале пахнет Америкой. Она понимает, что это специальный американский вокзал в Москве. Здесь все американское. Киоски, лавочки, мороженое, напитки, поезда на перронах. Даже голуби какие-то белые и большие. И здесь очень чисто. Держа в руках фотографию, она начинает искать по ней мальчика в движущейся толпе. Всматривается в толпу и фото.
Но лицо на фотографии меняется, черты мальчика плывут, она понимает, что не сможет найти Тодда, спутает его с другими. И вдруг ее обнимают сзади. Она оглядывается. Сзади стоит огромный худой старик в очках. Это Тодд. Он стал еще выше. Он поднимает ее и несет. Она видит совсем рядом его узкое лицо, огромное, морщинистое, дряблое, полуоткрытый рот с пожелтевшими зубами. Он несет ее, тяжело дыша, поднимается по ступеням на площадку возвышения, где стоит огромная кровать, усыпанная лепестками роз. Тот ставит ее на кровать и, тяжело, по-стариковски дыша, произносит «Get undressed». Она оглядывается. Толпа американцев со своими чемоданами подходит к возвышению и обступает его. «Get undressed», — повторяет тот нетерпеливо и сам начинает снимать с себя старомодную затертую одежду огромными трясущимися руками. Маша понимает, что они уже поженились и что это их первая брачная ночь. Она раздевается догола и стоит на огромной кровати голая. Американцы со своими чемоданами и сумками молча смотрят на нее. Но Маше совершенно не стыдно. «Я уже жена», — гордо думает она. «Смотрите». Раздевшись, тот со старческим кряхтением забирается на кровать, ложится навзничь. «Маша, иди ко мне», — говорит тот по-русски и берет ее за руку. Она забирается на Тодда, раздвигает свои ноги и садится на его огромный член. Тот лежит тяжело по-стариковски дыша, совсем не двигаясь. Маша понимает, что ему очень трудно, что она, его жена, теперь, когда он так состарился, должна все делать сама. Она двигается, двигается, ей становится хорошо, очень хорошо, ужасно хорошо, несмотря на то, что тот такой чудовищно старый и немощный. Но почему он так быстро состарился? Это так несправедливо, это так страшно и бесповоротно. Теперь у него впереди только смерть, но он такой хороший, родной. Она так любит его, несмотря на эти морщины и дряблые трясущиеся руки и беспомощный рот. Она двигается, двигается, двигается. Ей дело нет до этих американцев, что смотрят на них с Тоддом. Ей плевать на их перешептывание и двусмысленные улыбки. Ей очень хорошо, ужасно хорошо, невероятно хорошо. Она любит его, очень любит, навсегда любит, навеки любит, любит очень, очень, очень. Маша проснулась от оргазма. Она впервые кончила во сне. Подняла голову и почувствовала слезы на щеках. В самолете Тодд, несмотря на утро, заказал себе двойной скотч со льдом. Прихлебывая виски, он смотрел в иллюминатор. Было безоблачно, и белая с извилинами темных рек Россия проплывала внизу. Солнце поблескивало на льду этих замерзших рек. Пейзаж загадочной северной страны завораживал. Но оживающая в пространстве памяти Тодда Маша затмевала этот пейзаж. Чем больше он пил, тем ярче проступала Маша. Ее движения, фразы, смех, бормотание, руки с тонкими быстрыми пальцами, ее резкие детско-насмешливые наставления на катке, хохот на морозе, серьезные монологи во время прогулок, делающие ее лицо напряженно отчужденным, грудь, освобождающаяся от лифчика, песни под отцовскую гитару, во время которой она, глядя мимо людей, морщилась и мучительно кривила красивые губы, ее бесшумно настороженный очаровательный ночной проход в ванную комнату, всхлипы во время оргазма, ее та самая стремительная пробежка к телефону-автомату и, наконец, ее шепот в темноте. «Люблю тебя». Вскоре Машино лицо полностью накрыло пейзаж. Темные реки и белый снег исчезли. «Какого черта я улетел?» — спросил себя тот, резко приподнялся с опустевшим стаканом, теряя лед, шагнул в проход между креслами и встал столбом. Ему захотелось спрыгнуть вниз или развернуть этот самолет назад. Подошла стюардесса, взяла стакан из его руки. «Вам повторить?» Тот молчал, глядя сквозь нее. «Я идиот», — пробормотал он. «Что, простите?» «Я идиот»,
— громко сообщил он стюардессе и рассмеялся. «Так вам повторить?» — бесстрастно улыбнулась стюардесса. «Ну...» Он, оперся руками о спинке кресел, становляясь птеродактилем, вздохнул, наморщил огромный лоб и серьезно произнес: «Нет». Прилетев в JFK, он позвонил родителям в Остин и сообщил, что женится. Последующий за этим месяц погрузил Машу и Тодда в водоворот любовного безумия, заставив барахтаться в нем и их родных. После ежедневных звонков из Нью-Йорка Тодда Маше, отец устроил ей истерику, крича, что его выгонят с работы. Маша объявила, что уходит из дома к подруге. Мать металась между ней и отцом. Валентину Маша сообщила, что их роман закончен. Отец Тодда брак с русской сдержанно не одобрил. «Сынок, на тебя свалится снежный ком чертовых проблем». Мать улыбалась, пожимая плечами. Зато старший брат Грегори, с которым у Тодда были прохладные отношения, горячо его поддержал. Брат — ветеран Вьетнамской войны, антисемит, убежденный, что еврейские коммунисты давно уже проникли в Белый дом, обладатель внушительного арсенала автоматического оружия и стрельбища, вдруг сам позвонил Тодду и Скетти с поздравлением, повторяя, что жизнь без большой любви — помойка, он сам недавно женился во второй раз, и приглашал братишку в гости. «Выпьем, потолкуем, постреляем». Было решено, что Тодд прилетит в Москву через месяц, и они с Машей подадут заявление в ЗАГС. Для обоих этот месяц тянулся как год. Тодд, ведущий семинары по теории перевода в Хантер-колледже на Манхэттене, вспомнив вдруг Машу, замирал на полуслове, теряя мысль, вызывая усмешки студентов. На улице он тоже часто останавливался, цепенел, погружаясь в Машу, бросал ей фразу со своим «You know», потом со вздохом или смешком брел дальше. Маша же, наоборот, чтобы не думать о Тодде, яростно отдалась учебе. Сидела в библиотеке, читая нужное и ненужное, ходила по музеям, записалась на модную ритмическую гимнастику. Она стала истерически активной, многословной, гиперобщительной, помогала другим, бегала, двигалась, делала разные дела. И только ночью уставшая проваливалась в Тодда. Засыпала, извиваясь от желания. Она пробовала мастурбировать, думая о его мраморно-веснушчатом теле, но это не помогло. Вообще не помогло. И как назло, Тодд ей не снился. Месяц прополз каменной черепахой. Наконец Тодд получил визу, тут же купил билет, позвонил, сообщил: «Маша, Маша, все. Сегодня поздно вечером я вылетаю из JFK. У вас уже будет утро. Завтрашнего дня». «Я жду тебя, жду тебя, жду». Бросив телефонную трубку, Маша запрыгала на месте, хлопая в ладоши, как девочка. И у нее привычно заныл низ живота. «Месячная». Она шлепнула себя по бедрам. «Всегда вовремя, мать вашу». «Ну что за...» Начала она с недовольным стоном и вдруг вспомнила про коробочку Тодда. Она распечатала ее еще в день его отлета. Это была коробка с синей этикеткой, полная американских тампаксов, упакованных в пакетики из тонкой бумаги. Коробка досталась Тодду нелегко. Чудовищный образ самодельной гигиенической прокладки сильно подействовал на него. Он пошел в «Березку», но тампаксами она не торговала. Здесь годами живут и работают американцы. Где их жены берут тампаксы? Загадка. Спросить было не у кого. Его соседи, насколько он заметил, были французы и шведы. Постучаться к ним в дверь с таким вопросом — бред. Может, в посольстве есть специальный магазин для сотрудников, торгующий такими вещами? Телефон посольства у него был. Он позвонил. Ему сообщили, что магазинов в посольстве нет. Повесив трубку, Тодд подошел к окну и недовольно забарабанил в стекло пальцами. Во дворе гуляла женщина в черно-белой нерусской шубе. Вокруг нее с лаем прыгала лохматая собака. Тодд вспомнил пса из «Лолиты», лапами радостно берущего аккорды на газоне. Этот пес брал аккорды на снегу.
«What are you yapping away like that for, you little fool? Acting like I don't walk you each and every day?»
— послышалось сквозь приоткрытую форточку. «Американка», — Через минуту он стоял перед дамой, излагая ей метафизический вопрос. «Где в России можно купить тампаксы?» «Нигде», — честно ответила она и рассмеялась. Она была среднего возраста, полной русоволосой с холеной кожей. Тот пролепетал про свой глупый звонок в посольство насчет американского магазина. «Вы с ума сошли? Какой магазин? Посольским совершенно плевать на наши нужды. Мы все сюда завозим. Лекарства, косметику, туалетную бумагу, шампунь и даже продукты. Попкорн для ребенка жарим с мужем сами на кухне. Но у русских хорошая свинина, имейте в виду, если, конечно, покупать на рынке. А вот их говядину не советую. Зубы сломаете». «Знаете, мне нужны только тампаксы», — признался тот. «Тампаксы? Ваша жена не позаботилась? Это для моей русской подруги». «У вас роман с русской?» — интригующе улыбнулась дама. «Да, роман», — ответил тот так, что улыбку сдуло с ее холеного лица. «Могу дать вам одну упаковку», — произнесла она с интересом, разглядывая рыжего гиганта. «Мэм, вы очень добры, благодарю вас. Мы живем в третьем корпусе, а я вот в этом. Прекрасно. Пойдемте к нам». Дебора оказалась милой. Дала Тодду упаковку тампаксов и бутылочку кленового сиропа. И через месяц утром Маша вынула из этой коробочки первый в ее жизни тампакс. Распечатала. Как его вставлять, она прочитала еще раньше в инструкции на коробке. В ванной комнате подруги Лены она, вымыв руки с мылом, раздвинула половые губы, вставила себе во влагалище широкую часть картонного аппликатора и вдвинула внутрь тампакс узкой частью аппликатора, придерживая зеленую нитку пальцем. Осторожно вынула аппликатор из влагалища. Гениально и просто. Как шприцем. «Кто же это придумал?» — пробормотала она, завернула пустой аппликатор в кусочек туалетной бумаги и убрала в коробку с новыми тампаксами. Еще пригодится. Выйдя из ванной, прошлась по однокомнатной квартире Лены, та уже уехала в свой мисси. Тампакс внутри почти не чувствовался. Даже совсем не чувствовался. «Мой любимый позаботился обо мне», — подумала она, глядясь в зеркало платяного шкафа. «Он любит меня, а я его». «Завтра, утром по-нашему, он вылетает из Нью-Йорка», — сообщила она зеркалу. «Мой жених. Ты понимаешь, а? Завтра». Прижав ладони к зеркалу, она поцеловала себя. И ей сразу захотелось Тодда. Она сжала свои груди, выдохнула со стоном. «Опять будем пачкать простынки. Как же это сладко!» Прикрыв глаза, она прижалась щекой к зеркальному стеклу. «Милый Тодд, бери меня сильно!» — прошептала она, запотевая стекло дыханием. Мысли о нем обездвижили ее. Она стояла, сжимая себя за груди и прижавшись к зеркалу. Но надо было ехать в Уник и сдавать чертовы зачеты. Важные, проклятые. Оделась, взяла сумку и поехала. Бесконечный день пробарахталась в зачетной жиже. Она сдала два, а последний по марксистско-ленинской философии, самый противный, не сдала. Записалась на пересдачу. В перерывах между двумя зачетами пообедала в университетской столовой. После третьего неудачного, усталая, недовольная, поехала домой к родителям. Тащиться к Ленке в Строгино не было сил. Уже стемнело, начинался час пик. В троллейбусе у нее закружилась голова и стала тошнить. Протиснувшись сквозь плохо пахнущую толпу, сошла возле универмага «Москва». Ее вырвало на снег едой из столовой. «Ведь зарекалась там есть». С раздражением подумала она, села на холодную лавочку, зачерпнула снега и стала жевать его. Подошел следующий троллейбус. Он тоже был набит людьми. «Не поеду», — решила Маша и побрела домой пешком по улице Губкина, потом по Вавилова. Дом был уже недалеко, но каждый шаг давался с трудом. Голова по-прежнему кружилась и мутила, мутила, мутила. Еле дойдя до станции метро, присела на каменный парапет отдышаться. Снова зачерпнула снега и пососала его. Приложила к вискам. Вот угораздило.
В этой столовке готовят черт знает как. Зареклась ведь. И снова пошла как дура. Там какой-то прогорклый соус был у тефтелей. Обедать в перерывах между занятиями Маша обычно ходила в кафе при консерватории, а иногда они с подружками ездили на обед в ГЗ, главное здание Московского университета на Ленинских горах. Там была шикарная студенческая столовая и очень дешевая. А вот в здании журфака она была ужасной. Она встала с парапета и побрела по знакомому пути. Здесь они шли с Тоддом. Здесь она побежала к метро звонить, а он догнал ее, как Тарзан. Сумка с конспектами и учебниками тянула плечо, мысли путались, в глазах стало темнеть. «Что ж я такое сожрала?» Она зачерпнула снега с капота машины, слепила из него снежок, приложила ко лбу. Снег приятно холодил. Через сквер подошла к дому. Все три окна их квартиры горели. Вошла в темный, пахнущий кошачьей мочой подъезд. Лифта не было. Из последних сил поднялась на третий этаж, открыла дверь своим ключом, ввалилась внутрь родного тепла, сбросила чугунную сумку с плеча на пол. Пьющий на кухне чай отец глянул на нее и отвернулся. Он продолжал дуться на дочь. «Кто пришел, что принес?» — раздалось знакомая мамина из спальни. У Маши не было сил ей ответить. Ее вырвало. «Что, что такое?» — мать подбежала к ней. «Мам, я отравилась в столовке». Выдохнула Маша и упала в обморок. Врач скорой помощи задал Маше, лежащей на кровати, вопрос. «Вы беременны?» «Нет», — ответила Маша слабым голосом. «Точно?» — наморщил он лоб. «Дочка, ты скажи, если что, не скрывай», — посоветовала сидящая рядом мать. «Мам, у меня сегодня месячные начались». И снова ее стал рвать встоявший рядом с кроватью таз. Рвать желчью. «Пищевое отравление», — констатировал врач. «Сильное. Практически нитевидный пульс, низкое давление. Госпитализировать надо вашу дочь». «А может, обойдется, доктор?» Мать сделала умоляющее лицо. «Не обойдется». «Да полежит, пройдет», — предположил хмуро стоящий рядом отец. «Само не пройдет. Она сознание теряет. С инфекцией не шутят. Осложнения могут быть, потом жалеть будет». Машу повезли в Боткинскую больницу. В машине скорой помощи она дважды теряла сознание. В приемном отделении ее переложили на каталку и отвезли не в инфекционное, а сразу в реанимационное отделение, в зал, где лежало четверо тяжело больных. Хотя Маша уже больше не рвало, ей сделали промывание желудка, поставили капельницу. Вставляя ей мочевой катетер, медсестра заметила ниже зеленую нитку. Ей показалось, что та привязана к волосикам. «Молодежь хипует», — усмехнулась она. «Скоро бусы на письки начнут вешать». Отцу, приехавшему вместе с Машей, реаниматолог посоветовал ехать домой, а утром позвонить. «Прокапаем, проколем, к утру станет лучше, не волнуйтесь. У вашей дочки здоровый организм». Отец уехал. Покатилась угрюмая, сосредоточенно-суетливая ночь реанимационного зала. Больных ввозили-увозили. Умер старик-сердечник. Потом еще один больной с разрушенной алкоголем печенью. Маша лежала в забытии под капельницей. Приходя в себя, вспоминала все. Обрывочные мысли роились в сознании. «Угораздило, вот угораздило, тот будет смеяться. Так ты меня решила встретить, милая невеста, теле-теле-тесто. You know? Он летит уже, нет еще, который часто... Почему такая слабость, Господи? Какие же сильные микробы. Живут ведь себе в тефтелях с рисом. Или в салате, в интернате. Ленка выросла в интернате, на биокарбонате, на арбате, на шпагате. Маринка легко садится на шпагат. Я так не могу, надо, Маша. Заняться собой, танцы быстро — это хорошо, крепкое тело, Тодду понравится. Поправлюсь и станцую ему рок-н-ролл. Милый Тодик, прости, дуру, прости, мы с тобой в ЗАГСе станцуем вместе, всем назло. Если как повезло и увезло, какого хера они меня сюда привезли, я бы дома отлежалась. Она теряла и теряла сознание. Кожа ее посерела, лицо осунулось, нос заострился.
Под утро подскочила температура до 40 и началась лихорадка. Реаниматологи обступили Машу. Старший врач щелкнул пальцем пустой мочеприемник. «Анурия, мочи нет совсем. Смотри, пятна на руках пошли». «Петехия. Для пищевого все это как-то слишком круто». Второй врач глянул в анкету Маши. «Хроники нет, сердце, почки в норме». «Здоровая девка, а? В чем дело, а?»
«Миш, мы вкололи ей все, что могли».
Пульс еле прощупывается. Давление 70/40. Запищал индикатор монитора ЭКГ. Она уходит, Миша, сердце останавливается. Дефибриллятор, живо, массаж. Маше стали делать массаж, давя на грудину. Санитар подвез столик с дефибриллятором. К посеревшей, покрывшейся синеватыми пятнами грудине приставили круглые электроды, дали разряд. Тело ее дернулось. Сердце затрепетало, но снова стало угасать. Дали еще разряд, еще и еще, и еще, и еще, и еще. Машино сердце останавливалось. Она уходит, Наташа, адреналин в сердце. Сестра насадила на шприц страшной длины иглу. Полкуба на физрастворе.
«Да знаем», —
пропела медсестра. «Русалка ты наша». Старший врач шлепнул ее позаду. Сестра передала ему наполненный шприц. Прощупав ребра Маши, он нашел место, умело ввел всю иглу, сделал укол. По Машиному телу пошли судороги. Врач вытянул иглу. Делали и делали массаж, меняясь. Маша дергалась. Дрожь стала мелкой, словно на Машу полился невидимый сильный дождь. Пальцы ног ее, у которых, как она давным-давно заметила, была очень ехидная улыбочка, задрожали мелкой дрожью. И перестали. Машино сердце остановилось. В это мгновение в зоне регистрации пассажиров Нью-Йоркского аэропорта JFK широко шагающий, везущий за собой два чемодана подарков, тот остановился, словно наткнувшись на невидимую стену. Эта стена сбила его. И он, как большое дерево со всего своего роста, обрушился на светлый гладкий пол. Очки слетели, далеко поехали по полу. Тодда обступили. Он был одет в длинную дубленку с красным кашемировым шарфом. Русская шапка-ушанка скатилась с его рыжей головы. Тело Тодда стало дергаться. Решив, что это приступ эпилепсии, ему стали помогать, подложили шапку под голову, стали разжимать зубы. Но они и не сжимались. Рот его, как и всегда, был полуоткрыт. По телу прошли судороги, и оно стало скручиваться вокруг своей оси, словно кто-то невидимый огромными руками взял Тодда за голову и ноги и стал выжимать, как мокрое белье. Дубленка, шарф, плотные шерстяные брюки — все стало скручиваться вместе с телом, пошло складками. Это было так необычно, что помогающие ему люди отпрянули. Тодда крутило вокруг оси. Руки его заплелись вокруг тела, ноги скручивались, из-под брюк показались полосатые носки. Тодд не издавал никаких звуков, глаза его были открыты. Подоспевшая бригада скорой помощи засуетилась вокруг него, но потом с ужасом отпрянула. Тодда скручивала. Скручивала. Дубленка заскрипела и стала лопаться. Его подняли, положили на каталку и повезли. Его продолжало скручивать по дороге к машине скорой помощи. Продолжало скручивать и в самой машине. Сидевшие рядом врач и санитар с ужасом смотрели на это невероятное явление. После остановки Машиного сердца старший врач реанимационной бригады раздраженно сплюнул воздухом, отошел в сторону, достал из кармана пачку сигарет. «Третий труп за смену. Классно работаем, чуваки». Они стали решать, кому звонить родственникам и сообщить о смерти. Скоро наступала пересменка. Должна была прийти другая бригада, а с ней и зав. Отделения. Решили подождать, чтобы он сам отзвонился родителям Маши. И пошли в курилку. Вернувшись, оформили сопроводительный лист для морга. Тело Маши хотели накрыть, чтобы отвезти в морг. Но вдруг с этим посеревшим, покрывшимся венозными пятнами телом стало происходить что-то необычное. Оно стало пухнуть. словно его кто-то накачивал воздухом. Сестра с простынёй в руках и санитар, взявшийся уже за ручки каталки, замерли. Тело пухло, одновременно багровее. «Это что такое?» — пробормотала сестра. Подошли врачи. Труп Маши наливался багровым, увеличиваясь. Врачи засуетились вокруг. Тело пухло. Никто из медиков не видел раньше ничего подобного. Они вызвали дежурного главврача больницы. Тот пришел, глянул. И распорядился отвезти тело в свободный бокс до прихода начальства. Так и сделали. Что же дальше случилось с телами Маши и Тодда? Они росли, увеличивались. Одно в московской Боткинской больнице, другое в Джамайка Хоспитал, что неподалеку от нью-йоркского аэропорта JFK. Машино тело распухло, побагровело, руки, ноги, голова, все довольно быстро стало одной багровой массой, упругой, как резина. Увеличиваясь, это приобретало сперва овальную форму, потом стало округляться. На теле образовались поры, из которых стал выделяться специфический, ни на что не похожий запах, сопровождаемый еле слышным звуком, напоминающим слабый прерывистый выдох. Эти отдельные звуки, проистекающие из образующихся пор, слились в общий безумно странный хор, словно прерывисто выдыхали десятки людей. Кровать-каталка, не выдержав веса этого тела, рухнула под ним. Тело Тодда скручивалось, увеличиваясь. Одежда на нем полопалась и отвалилась. Тело было белого цвета с вкраплениями мелких рыжеватых пятен, которые от скручивания превратились в узкие полоски. Ноги и руки закручивались вокруг растущего в длину и в ширину тела, слипшись с ним. Голова тоже скручивалась. Черты лица расплылись, рыжие волосы отпали. Во время скручивания тело Тодда поскрипывало. Как и тело Маши, оно стало упругим, как бы резиновым. В обеих больницах у тел взяли кусочки на биопсию. Быстрый анализ показал, что молекулы белков, аминокислот и углеводов непрерывно перестраиваются. Тела обезвоживаются. Тела стали затвердевать, теряя прежнюю упругость, на ощупь уже напоминая пластик. Когда тело Тодда проломило стену, в госпитале была объявлена эвакуация. Тяжелеющее тело с трудом вынесли из госпиталя, погрузили на платформу, и грузовик в сопровождении медиков и полиции отвез его в бруклинский Форт Гамильтон. Тело Маши из больницы изъяли сотрудники КГБ и отвезли в свой подмосковный исследовательский центр. Родителям сообщили, что их дочь умерла от отравления неизвестным веществом, и ее тело изъято из больницы для проведения исследований. На вопросы отца, когда им вернут тело, ему ответили, что после исследования тело будет кремировано, и им вернут прах. Через пару недель сотрудник КГБ привез им домой урну с обыкновенной древесной золой. Ее и похоронили на Востряковском кладбище. С родителями Тодда общались сотрудники ЦРУ, сообщившие им, что их сын в аэропорту был отравлен неизвестным веществом, по всей вероятности советского производства, и тело его находится на исследовании. Также было сказано, что в результате воздействия этого вещества тело потеряло антропоморфный облик, поэтому после исследований часть его будет кремирована и прах отдан родителям. Родители поведали сотрудникам, что сын летел в Москву, чтобы жениться на русской. Вскоре они получили запаянную урну с прахом сына. С телами, между тем, происходили дальнейшие метаморфозы. Они постепенно росли, но все медленнее и медленнее. И затвердевали. То, что было Машей, стало темно-красным шаром с круглыми порами. То, что было Тоддом, вытянутым цилиндром молочного цвета с узкими рыжеватыми складками.
Химические, бактериологические и радиационные анализы этих образований не дали никаких результатов, кроме одного — неизвестное науке явление. По молекулярной структуре оба объекта все больше напоминали ископаемые минералы. Шар — гранит с примесями базальта, перлита, кремния и кварца. Цилиндр — нефрит с вкраплениями мрамора, родонита, цитрина и опала. В исследовательском центре КГБ объект Ш-81 под кодовым названием «Пористая Маша» был помещен сперва в подземное хранилище, но позже в специальный ангар, где он медленно рос. Из круглых пор по-прежнему раздавались выдохи, сливаясь в непрерывный слабый хор, словно тысячи спящих людей выдыхали во сне. В ЦРУ вытянутый цилиндр НННН, напоминающий лежащую мраморную колонну и прозванный сотрудниками скрученный Тодд, находился в авиационном ангаре на одном из военных аэродромов. Он по-прежнему издавал скрипящие звуки, но все реже. Радиационно и токсикологически оба объекта были безопасны. К 1987 году шар стал уже диаметром 9,3 метра, цилиндр при длине 14,2 метра имел диаметр 2,1 метра. Во время эпохального визита Михаила Горбачева в США и последующего подписания соглашения по РСМД был поднят вопрос и о двух странных объектах. История любви Тодда и Маши и их бурных кратковременных отношений была известна спецслужбам обеих стран. Было решено создать совместную комиссию из ученых СССР и США по изучению шара и цилиндра. Комиссия проработала почти год и вынесла совместный вердикт. Неизвестное науке явление. Во время ответного визита Рейгана в Москву в мае 1988 года, после окончательного подписания договора по РСМД, был также подписан протокол о передаче шара и цилиндра представителям мировой общественности, так как двум сверхдержавам пора расставаться со своими секретами. Вскоре шар и цилиндр были выставлены на всеобщее обозрение в Париже. Затем их отправили в стокгольмский центральный парк Кунгсан, где они находятся до сих пор. Рост их практически замедлился. Нынешний диаметр шара — 23,2 метра, длина цилиндра — 36 метров, диаметр — 5,4 метра. Сразу после демонстрации миру этих объектов было создано «Общество Маши и Тодда», всячески помогающая влюбленным парам. Историю романа Маши и Тодда узнали миллионы. Их столкновение на катке и падение в сугроб стало мемом. Многие пары сознательно повторяли это. Фотографии лежащих в сугробах влюбленных печатались повсюду. Также в скором времени образовалась англо-германская музыкальная группа «Маша энд Тодд», активно использовавшая звуки, издаваемые шаром и цилиндром. Их первый альбом «Snowdrift» в стиле Гера Трансхаус был положительно оценен критикой, а сама композиция «Snowdrift» с марокканским вокалистом Абамора поднялась до 7-го места в британском хит-параде и до 12-го в американском. Клип с Абамора в образе зеленого ангела, порхающего над заносимыми метелью шаром и цилиндром, постоянно крутили музыкальные телеканалы. С этим Абамора через 3 месяца после выхода альбома произошло следующее. 31 декабря 1989 года он присутствовал на новогодней вечеринке в лондонском ночном клубе «Фридж». Пестро разодетая публика выпивала, курила и танцевала. Когда диджей поставил «Snowdrift», все зааплодировали, Абамора расступились, он запрыгнул на подиум и стал танцевать. Он не только обладал оригинальным голосом, но и был прекрасным танцором. Поначалу все шло хорошо. Абамора танцевал, все хлопали, одобрительно покрикивая. Но вдруг в движениях его тела появились странности. Оно словно стало терять скелет, превращаясь в движущуюся под музыку плоть.
Сперва это вызвало восторг у подвыпившей и покурившей публики. Овации, крик и свист наполнили пространство клуба. Но постепенно хлопки и свист стали стихать. Посередине клуба танцевало что-то все меньше и меньше похожее на человека. Не совсем человек, а как бы мягкий мясной человек. Абаморо стал повторять три движения, формально напоминающие три заглавные буквы латинского алфавита — I, J и S. Он становился прямо. Потом ноги его резко выгибались назад, как резиновые, затем он весь изгибался, горбя плечи, шею и голову, и в форме буквы «С» быстро с нечеловеческой пластикой двигался по подиуму. И это нечеловеческое движение заставило публику оцепенеть. Многие сразу протрезвели. В пластике Абаморо проступило что-то зловещее, доселе невиданное. Его приветливое, улыбчивое, всем хорошо уже известное ангельское лицо тоже изменилось. Черты его словно сползли со своих мест, превратившись в неопределенную массу. Публика попятилась, раздались возгласы ужаса. На подиуме танцевало нечто. И люди бросились к дверям, давя друг друга. Вскоре клуб опустел. Убежали все — официанты, охрана, диджей. На полу в глубоком обмороке лежали две девушки и один мужчина. В углу сидела, обнявшись и хихикая, сильно обкурившаяся пара. Музыка же продолжала звучать. Абаморо спрыгнул с подиума и в виде буквы «С» двинулся к выходу. 31 декабря 1989 года в 23:23 по местному времени он вышел из клуба «Фридж» на ночную Брикстон-Хилл. Но это уже совсем другая история.